кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот большая новость пришла от регулятора банковского. ЦБ расширил список системно значимых банков до 13. Теперь новым, я бы сказал, лауреатом, да, чего бы уж тут скромничать, лауреатом этого перечня стал банк Тинькофф. 13 системно значимых банков покрывают 77% совокупных активов российского банковского сектора. Давайте для начала определим, что такое системно значимые банки в России.
Ну, это крупные банки, которые выделяются по нескольким там критериям: размером активов, размером собственного капитала, их роли в банковских депозитах и в кредитах. Но это окончательное решение выносит орган управления Центральным банком, да, один из там у них подразделений. Но в целом это организация, которую Банк России признает крупной, и из этого вытекает, к ней устанавливаются более высокие требования по финансовой стабильности, более жесткие нормативы, но и доступ их к капиталу в случае каких-то вот сбоев в ликвидности, там неплатежеспособности, также значительно более широкий. То есть это банк, которому Центральный банк не должен дать возможности упасть, если вдруг что-то случится с ним.
Мы просто хорошо помним вместе с вами истории кризисных годов 2008 и последующих, ближайших, когда российские власти вводили список системно значимых для тех или иных отраслей. По металлургии, по нефтянке, по банкам, еще были крупные, соответственно, другие отрасли. Это говорит нам о том, что теперь Тинькофф Банк заслуживает какого-то особого внимания со стороны регулятора, в том числе административно-надзорная деятельность.
Ну, это говорит о том, что, конечно, к нему будет более высокие стандарты вот надзора, более внимательный надзор, и его будут более тщательно оберегать. Но это, знаете, ну не в то же время не статус такой выдающейся компании среди всех российских компаний. То есть системно значимыми организациями назначаются только особо крупные финансовые структуры, потому что они подвержены так называемому системному риску. Если один из крупных банков не сумеет вернуть депозиты, то по цепочке может лопнуть вся банковская система.
То есть и Сбербанк, и ВТБ, и Газпромбанк, и Альфа?
Да, да. Это вот такие вещи, характерные для банковской системы всего мира. Поэтому, чтобы этого не происходило, государство не только страхует банковские депозиты, например, да, сохранности, но и выделяет несколько особо крупных компаний, которые в любой ситуации получат какие-то вот меры поддержки кредита, чтобы они не упали. Все-таки это такая особенность скорее финансовой сферы, нежели вот нефинансовых сфер.
Ну и опять же, да, решение отражает размер доли этого самого банка, о котором мы говорим, его увеличение на рынке доли.
Да, конечно, конечно. Ну, Тинькофф, он 16-е место по размеру активов, 13-е по размеру капитала. То есть один из крупнейших и, самый главный, динамично растущих российских банков.
Да, что называется, реакция рынка уже заложена в котировке, бурного роста сегодня нет. Тем не менее, почти 7200 стоит одна бумага. А еще не так давно, мы помним, акция стоила в начале торгов прошлого года, ну, где-то год назад, да, около 1800, вот я смотрю сейчас по графикам. То есть мы что видим? Ну, увеличение более чем в 3 раза, да, практически за год.
Так получилось, что вот все меры количественного смягчения там мягкой денежно-кредитной политики в мире на поверхность вынесли акции, ну, так называемых технологических гигантов. И, строго говоря, Тинькофф, он даже так себя позиционирует, он не является, строго говоря, банком. Это IT-компания, у которой нету филиалов, у которой, в общем-то, вы не можете куда-то прийти, там что-то проговорить. Это интернет-банк. И такие модели, они очень популярны сейчас в мире, и инвесторы вот как бы концентрируют на них деньги, они пользуются повышенным спросом инвесторов. И в этом плане Тинькову, можно сказать, повезло.
Александр Евгеньевич, еще одна большая история, она потребительская, это уже другой, так сказать, уровень финансовых отношений с клиентом, другой уровень процентов, это микрофинансовый уровень. Микрофинансовые организации предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости. Это, значит, инициатива от участников саморегулируемой организации «МИР». Сразу хочется понять, а вот те люди, которые приходят в эти самые структуры за вот этой самой кредитной поддержкой, готовы ли они условно за не знаю, 10 тысяч рублей до зарплаты заложить свою квартиру или же там миллионную машину?
Ну, мы должны просто немножко вспомнить историю, что осенью 2019 года микрофинансовым организациям было запрещено выдавать потребительские кредиты под залог жилой недвижимости. Тогда это решение было обусловлено тем, что возникали случаи, когда очень неосторожно люди, может быть, не понимая последствий, брали кредиты, закладывали жилье и, в общем-то, оставались без жилья, подвергались таким большим рискам. Поэтому в данном случае пока не слышно внятную реакцию властей, потому что Центральный банк на эти предложения сказал, что я их пока не получал. Вне сомнения, предложения распространяются только на очень крупные микрофинансовые организации, с капиталом около 70 миллионов рублей. Это очень небольшая часть таких вот организаций. Посмотрим, как на это будет реагировать Сбербанк. Мне вот субъективно, кажется, что немножко стрёмное, извиняюсь за выражение, это разрешение.
А почему бы и нет? Говорите как есть. Вы уважаемый человек в медиа-экспертном сообществе. Почему мы должны, очень сильно лакировать высказывания? Но это, правда, не очень предложение, мягко говоря.
На самом деле, понимаете, мы видим стагнацию доходов людей. И вполне понятно, что многие люди после... пока вот длится пандемия, хотят как-то вот компенсировать, что-то себе купить, за счет кредитов, и, может быть, не всегда грамотность финансовая в этой области сильно не выросла. Поэтому я не вижу каких-то изменений, которые произошли после 2019 года, принципиальных в сознании людей, в управлении их рисками. Поэтому повторно входить в эту воду, мне кажется, немного странным. Хотя я понимаю, в общем-то, стремление бизнеса, микрофинансовых организаций показать, что они осознали свои старые ошибки, что они готовы развиваться и расширять бизнес, и выдавать кредиты более осторожно. История... в общем-то, была, и она просто так не забудется, наверное.
Совершенно верно, да. Другое дело, что мы прекрасно понимаем аппетиты этих структур, они хотят зарабатывать, но я так и не услышал в нашем эфире, я много задавал этот вопрос, и в думской базе смотрел. Нет, не зарегистрирован законопроект об ограничении этих аппетитов микрофинансовых структур к процентам. То есть, условно, мы выдаем не под 750% теперь годовых, а условно под 75%. Такого нигде нет, никак их не ограничили. Поэтому да, я согласен полностью, что нужно здесь проявлять принципиальность, жесткость, потому что у нас и так не все хорошо с обслуживанием долгов, если присмотреться к показателям невозврата по таким долгам, они очень серьезные. Я предлагаю обратиться еще к одной истории, которая дополняет информационную картину дня. Это беспилотный транспорт. Правительство утвердило концепцию интеграции этого вида транспорта в единое воздушное пространство. Нужно изменить воздушное законодательство, сообщил премьер Мишустин, сформировать нормативную базу и так далее, и так далее. А вообще хочется спросить вас, готовы ли общество и экономика ко всему этому? А как решать вопрос занятости, в конце концов? Все будут переучиваться на операторов, кураторов беспилотного транспорта?
Я думаю, что это, наверное, касается все-таки более таких ограниченных сегментов. Это как беспилотники будут доставлять какие-то товары россиянам. Это не касается каких-то, наверное, больших, даже местных перелетов. В моем понимании, как это звучит. Здесь пока еще технологии развиваются, да. Понятно, стремление правительства как-то дать возможность какой-то горизонт что-то изменять. Но сколько это будет стоить, насколько это может изменить проблемы безопасности, в этом, конечно же, большой вопрос. И вообще не опасно ли станет летать на самолетах и отрываться от земли хоть на 5 метров выше. Тоже вопрос, потому что мы видим сейчас, последние несколько дней информационный фон, что там что-то, постоянно ломается, и люди гибнут.
И с жертвами, да.
Не знаю, мне кажется, что пока здесь какая-то, в общем-то, отдаленная задача пилотов, наверное, все-таки, это вопрос кадровый, это немножко все-таки несколько другой,
Аспект. Так нет, проблемы. Я же о том, что будут освобождаться люди, я о занятости. Освобождаться люди, которые сейчас условно водят самолеты, трамваи, такси, куда их-то?
Ну, я не знаю, мне просто кажется, что вот, например, в России, если говорить о пилотируемой авиации, да, так сказать, очень низко развито, ну, плохо развито вот межрегиональное сообщение, да, и если бы стало, а это делать, в общем-то, более активно развиваться вот такая региональная авиация, то это огромный рынок труда для людей, вот, которые готовы становиться пилотами и, ну, другими профессиями.
В общем, очень рановато, я соглашусь с вами полностью, но надо отметить то, что правительство сейчас начинает с фундамента, с законодательной базы. Это тоже неплохо. Ну, а пока они все это примут, что-то, может быть, и изменится. Не так скоро, не так, может быть, катастрофично в прямом переносном смысле. Ну, и тогда мы уже поговорим предметно, я не знаю, году в 2045-м, да?
Ну да, да, лучше еще там в 90-м году, ну, чтобы просто мы имели возможность обдумать
последствия.
И дожить до этих счастливых дней.
Мне нравится ваш критичный подход. Спасибо, Александр Евгеньевич, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов. Спасибо огромное.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.